День добрый, дорогие друзья. Мы продолжаем изучение трактата Кидушин, Даф Гайоми, ежедневный лист Талмуда. Сегодня мы с листом Тетзайн, 16-й лист нашего трактата. Темой нашего сегодняшнего обсуждения будет возможность приобретения эвидеври, еврейского раба, при помощи штар, при помощи документа. Гемара будет искать источники. На самом деле это закон из Мишны на 14b, как бы, который является общим заголовком нашей темы «Еврейский раб», которым мы сейчас занимаемся, как приобретается еврейский раб, и что там написано? Что «Эвид Иври, никна бекесов убыштар». Да, он приобретается деньгами и документами. «Коэн и сасмы бешоним убыйовель» приобретает себя годами, то есть окончанием шестилетнего срока, и йовель про наступлением 50-го года. Вот это, в принципе, вот весь этот отрывок Мишны, то есть вот это, вся вот эта вот кутерет Мишна, как бы заголовок, который в Мишне написан кратко, теперь Гемара нам подробней расшифрует. Это вот наша сегодняшняя, по крайней мере, первая часть. Вторую часть проанонсируем уже, когда будем ее записывать дальше. Давайте посмотрим. Итак, говорит Гемара. Убыштар. То есть еврейский раб приобретается штаром документа. Монолан, откуда нам? То есть откуда источник этого? Говорит Гемара, Омар Ула, сказал Ула, Амар Кра, сказал стих Торы. Има херет и кахло. Опять же, речь идет о начале главы Мишпатим. И там написано, что если есть еврейская рабыня, то ее права не меньше, чем права любой другой женщины, на которую берет ее господин в жены. То есть, если он ее предназначает для того, чтобы она была женой, то права ее, этой девушки, которая вошла к нему в статусе рабыни, будучи проданной отцом, ее права не меньше, чем права обычной другой еврейки, на которой он женится. Это как бы вот написано в Хумаше, как бы, да? Има херет и кахло, если другую он себе возьмет, шейро, ксусо, вы ойносо, лойгро. Да, шейро, питание ее, ксусо, одежда ее, вы ойносо, интимные отношения с ней, лойгро, не будет он ухудшать. Да, так написано в Торе. Теперь Гемара здесь обращает внимание на вот это вот «има херес и кахло», если другую он возьмет себе. А с Гемара учит отсюда некое сравнение, приравнивание. «Ма ахерет мекания быштар», как другая обычная еврейка, на которой он женится, она приобретается документом, а это мы учили, да, то, что приобретается документом, мы учили это в первой части как бы нашего трактата, да. Здесь вот на листах Гей, Вав, Зайн, это все Бекесов, где мы учили про Тим Шельштар, Хет Тед, наверное, да? Тед, да. На листе Тед. Мы учили, что приобретается, в Мишне написано, что приобретается, кидушин делается, бештар, да, документом. А как другая, говорит Гемара, аф приобретается мекания бештар, приобретается документом. Аф аму го еврио, также получается еврейская рабыня, мекания бештар, приобретается документом. То есть можно приобрести ее документом, написав, что вот она будет рабыни. Тут Гемара поднимает такой вопрос. Как документ, собственно, должен быть составлен? Кто его пишет? Гемара говорит, что есть два варианта, как этот документ будет написан. И кто его пишет? Ее отец, который ее продает. Он пишет этот документ, что моя дочка будет тебе принадлежать. И тогда это не аналогично кидушин, потому что в кидушин кто пишет документ. В кидушин пишет документ будущий муж. Он пишет, вот я тебя посвящаю. Поэтому, если покупатель пишет, твоя дочь приобретена мне в качестве рабыни, тогда это аналогично посвящению. А если отец пишет, тогда это не подобно. А Гемара говорит, что поскольку существует вот этот спор, который Гемара тут же приведет, между Равуной и Равхизда, кто пишет документ, то и аналогия, она, собственно говоря, она зависит от этой формулировки написания документа. Давайте посмотрим. Гемара говорит, аниха, это хорошо, то есть вот это рассуждение, что есть аналогия между рабыней и обычной женщиной, леман де амар, по тому мнению, штар амая еврея, что документ еврейской рабыни, адон котво, господин его пишет. И тогда господин, он как муж. То есть он приобретает рабыню, муж приобретает женщину, а за это аналогично. Эрлеман домар авкотво. По тому же мнению, что отец пишет документ, моя дочь тебе будет приобретена, принадлежать. Май и калемемер, что ты скажешь? То есть этот документ, он не может быть выучен из приобретения женщины, потому что это, по сути, другой документ. Здесь пишет отец, пишет как бы разрешение на дочку, а не муж пишет обязательство или там, приобретение жены. Да, Итмар, и это мы обсуждали. Штар ама еврея, документ еврейской рабыни, ми котво, кто его пишет? Равуна омар, Равуна говорит, адон котво, господин его пишет. Равхиз домар ав котво, отец пишет. Аних или Равуна, это хорошо все по Равуне. Или Равхизда, по Равухизда, что пишет это отец, мои калемеры, что ты можешь сказать? Откуда ты будешь знать, что еврейская рабыня приобретается штаром, если штар пишет отец? Омар Раваха бар Яков, сказал Раваха бар Яков, омар Крас, сказал стихторы, лотице кецет авадим. Про, опять же, эту еврейскую рабыню в этой же главе, в начале главы Мишпатим, написано лотице, что она не будет выходить. То есть, когда ее продали, они лотице не будет выходить из владения господина кецет авадим. Авадим. Как выход рабов. Рабы как выходят? Рабы выходят в случае получения увечья или в случае выкупа деньгами. Да? Так вот, если он, и Раша здесь говорит, если он ее ударяет и там выбивает ей глаз или что-то, как обычный раб, в таком случае его есть обязанность, кнанейский раб имеется в виду, есть обязанность освободить его, дать ему вольно. Еврейский раб не так. Если еврейский раб получает ущерб, работая от побоев или просто получает ущерб от господина, то он, как любой еврей, должен получить от него все выплаты по принципу ущерб. Да? То есть он получил ущерб, он должен получить там, лечение, ущерб и так далее. Там 5 пунктов. 5 статей, по которым он должен выплатить. И дальше, так сказать, нужно работать до конца 6 лет. То есть проданный, например, раб за воровство, он как бы получив увечье какое-то, он не получает автоматическое освобождение. Что когда да, то когда Йовель приходит, или когда заканчивается 6 лет. Вот. Так вот, она не выходит кецета авадим, говорит Гемара. Аваль никнит и кикиньян авадим. Но приобретается как она, да, к приобретением рабов, у майнию, как приобретаются рабы, штар, один из них это документ. Приобретаются кнанейские рабы, приобретаются штаром, документом, и деньгами. Ну, про деньги мы говорили на прошлом уроке, а вот сейчас про штар. Время аваль никнес кикини наводим у майни у хазока. Есть еще у рабов кнанейских есть еще один кинян, хазака. Что такое хазака? Сам факт того, что он ему служит, он держит его за своего раба, это тоже способ приобретения раба кнанейского. Так если ты проводишь аналогию этой еврейской рабыни с кнанейским рабом, и ты хочешь сказать, что как кнанейский раб приобретается документом, так и она будет приобретаться документом. Проведи эту аналогию и дальше. Как кнанейский раб приобретается хазака, то есть властью, силой и самим фактом того, что он на него работает. Точно так же и еврейская рабыня тоже без всяких приобретений, без документов. Если он ее, так сказать, как бы захватил, она на него работает, она у него в неволе, так скажи, что это тоже ее приобретает. Говорит Гемара, нет, так это не работает. Почему? Потому что про кнанейских рабов есть отдельная стихотворие, которое говорит о Марк Ра, «Вейтнахальтым отам либнехем ахарехем». и наследуйте их, кнаанейских рабов, сыновьям ваших за вами. Тире. Отам бехазока вло ахер. Только их можно бехазока, вот этим вот, властью передавать вло ахер, но не других. Вло ахер бехазока. Других бехазока невозможно. Время утам бештар. Может быть, только их документом вло ахер бештар. Да? Ты говоришь, только их? Да нигде же не написано, каким способом. Ты говоришь, их передавайте. Ну, их, может быть, документом. Может быть, хазокой. Почему ты говоришь, что хазоку ты делаешь аналогию между кананейским рабом и еврейским рабом, а хазоку ты не делаешь аналогию. В чем логика? Вейма оттам бештар влохер бештар актив лот и цекецета вадим, поскольку написано, что она не будет выходить как рабыня. Она не будет выходить как рабыня. И поэтому хазока не помогает с ней. Гимна умараита. Как ты выбираешь, да? Что да работает, что не работает. Как видишь, дословный перевод. Это, кстати, ну, мы достаточно часто это приводили, но это стандартный такой вопрос, когда у тебя есть две возможности сделать драшу, толковать. Тут, например, аналогия по поводу штара документа есть, по поводу хазоки нет, прерывается, да? А почему ты говоришь здесь да, здесь нет? Мараита, как ты видишь, что аналогия здесь будет сохраняться, здесь будет прерываться, здесь будет нарушаться, да? Как ты это видишь? Гемара говорит, мистабра, логично, штар, а валилерибуя. Его нужно, так сказать, добавить. Шекен муйция бебас Исраэль. Потому что, в принципе, документ, он выводит дочь Израиля из владения кого-либо. Адрава, наоборот, можно рассуждать. Хазока авлили рыбу, и нужно добавить хазоку. Шекен коины венихсеа гер, поскольку она приобретает в имуществе гера, у которого нет наследников. Человек может взять и сделать хазоку и приобрести. Не очень понятно, почему имущество почему... Причем тут имущество, хазоку бы имущество в имуществе гера? Говорит гемара, бе ишус миас ло эшкахан. Мы не находим, вот эта вот мощная мысль, да, бе ишус, отношение между мужчиной и женщиной, ишус, мужчина-женщина, миу ло эшкахан, не находим там вообще, в принципе, понятия хазока. Сила владения, как бы что, статус как бы того, что она находится во владении, мы не находим это как инструмент приобретения в отношениях мужчина-женщина. То есть то, что он как бы над ней властвует, это не значит, что она ему принадлежит. Очень такая мощная мысль, да, здесь. Ибо, если еще один ответ. Ляхи агане има херес. Здесь нам помогает эта аналогия, которая написана има херес, если он другую возьмет. Другую возьмет, то есть мы здесь видим, что нужно провести аналогию между то, что помогает с женщиной, работает и у рабыни тоже. Веравуна хай лой тейце, кете занимае даришба. Теперь Равуна, ему не нужна эта дроша, лоти цеке цета авадим, не будет нам выходить. Это только Равхизда Маскаляна нужна, эта дроша. Она не будет выходить как выходят рабы. То, что по Равуне есть аналогия, и так, да. А тогда зачем, что он учит из этой фразы «Лот ты цек и цета авадим», она не будет выходить, как выходят рабы. Говорит гемара, «Дариш, май дариш». Говорит гемара, «Хау ми байле», ему требуется этот стих выучить другой закон. «Шейну йойцис брашей ворим», что она не выходит в случае каких-то травм на органах, как раб. Равхизда им кен лихтов кро лотейцы ке аводим. А Равхизда тоже согласен, что она не выходит как рабыня. Но откуда, что мы учим? Лотейцы ке аводим. Не будет выходить как рабы. Май ке цет ха аводим, как выход рабов. Шмамина Тарти учит два закона, Равхизда отсюда учит. Что она не будет выходить, но будет приобретаться. Будет приобретаться. Это один закон. А второй закон, что по травмам она не выходит на свободу. В отличие от кнаанейских рабов, еврейские рабы, у них есть другое. Травма по отношению к ним, она вообще не влияет на выход их на свободу, оно влияет на то, что им нужно заплатить по всем статьям, как обычному гражданину. В принципе, их права, как бы, они имеют право на компенсации по всем там 5 статьям. Лечение, неработа и так далее. Да? Ущерб, позор и так далее. Так это он не выходит. Не выходит и на свободу. И до конца 6 лет, до конца там она должна выработать. Это один закон. А второй Рав Хисда говорит, что ее, да, приобретает штар как рабыню. Да. Выходить она не выходит, а приобретение доработает. Окей, теперь это первая часть. Вторая часть, что раб приобретает себя. И тут как бы очевидно, что если рабыня так приобретается, значит и раб тоже так приобретается. Гемара даже не обращает на это внимания, но мы видим, что здесь такая как бы полная аналогия, что если рабыня еврейская так приобретается документом, как здесь доказали сейчас, то еврейский раб тоже приобретается документом по аналогии с рабыней. Говорит Гемара дальше. Выкоины сацмы бешони. То есть еврейский раб приобретает себя, то есть становится свободным человеком по прохождению лет. Шоним, годами. Дектив шешаним яаводу башвиит, как написано, опять же, там в главе Мишпатим, 6 лет будет работать у башвиит, и на 7-й год он выйдет леховши хина, на свободу хинам, безплатно. Бе-йовель, и с наступлением 50-го года дективы бы написано «Ачната йовель, яаводу имхо». До года 50-го будет работать на тебя, с тобой, а после этого это уже глава Ваикра, это не глава, глава Бехар, то есть это Ваикра 25, это не глава Мишпатима, это Ваикра 25, пасук Мем Арбаим, 40. Теперь еще один вариант, гераон кесов, то есть заплатить остаток денег. Да? Дословный перевод гераон – это дефицит в современном иврите. Лигроа – это что-то типа вычитать, вычитанием денег. То есть от общей суммы, за которую за него заплатили, вычитается та сумма, которую он уже отработал, ну, как бы там делается как бы пропорциональное отношение между деньги, время, и то, что время прошло, сумма вычитается, остальную сумму нужно выплатить. А есть гераон кесов, они могут выйти на свободу, заплатив этот гераон кесов, так называемый остаток суммы, заплаченной за них, либо при покупке, либо как бы оставшейся от суммы украденного, которую суд постановил после того, как этот еврей украл и попал в рабство за невыплату. Азомар Хиске, сказал Хиске, Домар Крой, написано в стихе Торы, «Виевдо, и выкупит меламед, чеми гаре пидьон». Это обучает нас, что он уменьшает выкуп, выется и выходит. То есть может заплатить. Интересно, как не смотрел сегодня, как перевели книжники вот это вот мигаре пидьойна. Мне интересно, как они. Перевели эту фразу. Стих учит, что деньги за отработанные годы господин вычитает из ее выкупа. Из суммы, полученной от него, ее отцом. Выются и рабыни, заплатив этот остаток господина, выходит на свободу. Ну да, это слово как бы мигаре опидьон, и никто его не переводит дословно, они просто объясняют по сути. То, идем дальше. Тана. Брайта говорит, выкоина эса ацмо бекесов, бешо бекесов. Приобретает себя деньгами и стоимостью денег, то есть как бы чем-то, что стоит денег. Кесов убештар. И документом. То есть документом. Как документом может себя раб приобрести. Бишлама бекесов дектив микесов. Деньгами раб себя может заплатить деньгами. Он платит деньгами за то, что осталось. Микесов микносу. Из денег его приобретения. Шовы кесов. Стоимость денег нами. Яшив геолосой. Вернет его освобождение. И тоже мы говорим, что это стандартный посук, из которого учится, что эквивалент стоимости тоже можно воспринимать как деньги. То есть любой товар тоже воспринимается нами как деньги. в случае возможности выкупа. Омар Рахмон или Рабат Шовы Кесов Кесов. Это добавляет нам, что любая, все, что стоит денег, оно является деньгами. Элло, хай штар, хай хидами. Что за документ? А каким документом он может выйти на свободу? Еврейский раб. Или имеды косов или штара от доме написал документ обязательства оставшихся денег. То есть он дал, он не дал наличными, но он написал вексель, как бы вот я тебе буду эту сумму должен и хочу выйти на свободу. Это хайну кесов, это значит, он себя приобретает деньгами. Это ну, как бы просто ты, хозяин готов ему поверить, что он ему оплатит по этому документу. Ну, хорошо. Эла шихрур, а какая свобода, как он освобождается документом? Штар ламалит, зачем, так сказать, нужен документ? Лемелей бапи трей. Зачем вообще нужен документ? Пусть скажет ему бапи трей. Зиль, иди, то перед двумя свидетелями. И нами, или еще вариант, бапи бейдина, пусть при, в суде скажет, уходи. То есть зачем нужен документ для того, чтобы он вышел просто на свободу? Отвечает Гемара, тут Омар Рова. Рова говорит так, зот умерет, это говорит о том, что эвид эври гуфу иконы. Что еврейский раб ему как бы принадлежит, он принадлежит своему господину. И поэтому господин, ваарав шимохал аль гирьёйну, и господин, который простил вот этот вот остаток, эн гирьёйну и мохуле, этот остаток не прощен. То есть получается такая вещь, что без специального освобождения вся эта сумма, которую еврейский раб должен, она не работает просто на уровне прощения. То есть у них не просто имущественные как бы, такие отношения, что этот еврейский раб, он должен эту сумму, и он ее как бы отрабатывает. Есть что-то больше. И тут есть несколько вариантов объяснить, что же больше. Потому что, в принципе, есть принципиальная разница между еврейским рабом и кнаанейским рабом. Кнаанейский раб принадлежит своему господину вот своим телом. То есть его все тело принадлежит своему, его господину. Еврейский раб не принадлежит телом господину. А как здесь написано, принадлежит телом гуфу и кону. Тело принадлежит его господину. Как это понять? Тут есть несколько вариантов, как это понять. И что имеется в виду? Есть Раши и Мири, которые его объясняют, и есть Рамбан. Раши хочет нам сказать такую вещь. То есть нужно дать документ, который освободит принадлежность господину, который у него есть на работу. И, то есть вся работа, которую этот раб может делать, она принадлежит господину на уровне порабощения мамаш. И прощением это не освобождается. Это не значит, что оно принадлежит телу этого раба, как тело кнаанейского раба, который считается просто как быком или ослом своего господина. И у него нет права владеть собой вообще. Но только господин, он является владельцем раба еврейского только по поводу работы. Как будто бы этот господин купил пальму для плодов. Что само тело пальмы принадлежит покупателю. Продавцу, простите, продавцу, хозяину пальмы. Но покупатель, он владеет пальмой на все ее плоды, которые на ней растут. Так объясняет Мири Раши. Мири, то есть раби Минаха Мири, так объясняет Раши. В любом случае, это не просто долг, а это некое приобретение в самом рабе, в самом теле раба. И его невозможно простить, этот долг. И если он прощает, господин, все равно потом может вернуться и продолжать порабощать этого раба. Но документ вольный позволяет его так освободить и от этого порабощения тоже. Несмотря на то, что он в Торе не упомянут. Не упомянут такой документ, но он ничем не хуже, чем кнаанейский раб, которого можно освободить документом, так и здесь его тоже можно освободить документом. Окей, это позиция раби Минаха Меири, проясняющая позицию Раши. Рамбан, в свою очередь, говорит не так. Рамбан, Нахманит, он говорит не так. Он говорит, что тело еврейского раба не принадлежит господину. Даже на уровне, как пальма на плоды. Пальма на плоды, то есть все плоды пальмы принадлежат, и как бы в самой пальме есть некая принадлежность в аспекте плодов. Тут другое. Тело этого еврейского раба считается залогом в руках у господина за долг его работы. И помогает прощение освободить его от порабощения на работу у господина, поскольку он считается простившим долг с залогом. И тем самым возвращается залог. Но зачем же тогда нужен документ, освобождающий этого еврейского раба? Поскольку есть еще здесь момент некого приобретения, некого запрета. Ведь этому еврейскому рабу ему можно жить с кнанейской рабыней. И ему, получается, разрешен запрет жить с кнанейской рабыней. И вот этот вот запрет жития с кнанейской рабыней, он не освобождается, не отменяется, а только при помощи гет шихрур, то есть написанной специальной вольной. И вот по поводу вот этого момента написано, что тело еврейского раба принадлежит, но, опять же, не на уровне принадлежения, принадлежности запрета кнанейского раба, который свободен от заповеди. Здесь он, да, обязан выполнять заповеди. Рашба задает на этот вопрос. Рашба говорит так. По тем мнениям, которые говорят, что если человек продался сам в рабство, господин не может ему продать шифха кнанейского, кнанейскую рабыню, как мы учили на предыдущем листе. Тогда получается, человек, который продал сам себя, он сможет с помощью прощения господина своего выходить на свободу. Так утверждает Рашба. Окей. Вот такая вот сложность здесь, потому что поймите, в чем здесь проблематичность этой фразы. Потому что у нас всегда есть четкое деление, да? Кнаанейский раб, еврейский раб. И вдруг здесь Гемара и как бы Рамбам. Вот Рамбам уходит немного от этой формулировки. Он не приводит формулировку Гемары, что принадлежит тело. Секунду, я скакнул на Рамбама. Еще раз. Проблематичная формулировка, потому что написано, что тело раба принадлежит. А мы знаем, что тело еврейского раба не может принадлежать. Принадлежит тело только кнаанейского раба. Как быть? Поэтому Мири и Рамбан, они, что называется, пытаются объяснить, что есть какой-то тонкий аспект, в котором принадлежность есть, но не на уровне кнаанейского раба. И вот мы пытались его сейчас разъяснить. Теперь приходит Рамбам, и Рамбам здесь говорит не так. Он не приводит это определение. Почему? Рамбам просто приводит закон. Господин, который простил своему рабу деньги, которые остались, даже продолжает работать за эти деньги. Нет прощения. А чехтовлю старших ру, пока не напишет ему вольную. Кейцет. Каким образом? Например, он его приобрел за 60 и проработал год или два. И сказал, все остальные деньги я тебе прощаю. Иди на своим путем. Лони в тармише абуду. Он не освобождается от порабощения своего. А чехтовлю штар, пока не напишет документ. Рамбам не приводит определение, что ему принадлежит. Рамбам говорит, вот просто по факту надо написать документ. То есть Рамбам ушел от обоснования Гемары, которое здесь Рова сказал. Обратите внимание, такой тоже интересный очень случай, да? Что Рамбам приводит закон, но не приводит его обоснование. То есть, интересно. Это интересно. Тосфот тоже пытается объяснить, что это вообще не аллахическое мнение. То есть, мама, что все как бы пытаются уйти от этой формулировки. Беседа. Теперь что говорит Тосфот? Что прощение... Почему прощение не помогает? Если бы не принадлежал сам раб ему, прощение бы помогало, как любое имущественное прощение. То, не знаю. В общем, тут сложно получилось. Получается, какие-то как бы действительно всем очень мешает эта формулировка. И нужно... Есть несколько вариантов, как от нее уйти. То. Дальше. Приводим еще один отрывок из Мишны. Етера алава маеврия. Больше, чем еврейский раб, еврейская рабыня. Как написано здесь в Мишне на Юддалет. Шикойна и сацма бы симоним. Она приобретает себя симоним. Симоним — это признаки половозрелости. Да. Рациноломар хотят сказать, а маеврия кунает отцма бы метата аб. Нет, это все-таки Ришлакиш. Омар Ришлакиш, сказал Ришлакиш. Сказал Ришлакиш, амая еврея, еврейская рабыня, кунает отцма бамитата аб, приобретает себя смертью отца. То есть, если умер ее отец, а она в рабстве у какого-то там господина, то она выходит из этого рабства после смерти своего отца. Почему? Юцет мершута адон микаль вахомер. По принципу от легкого к строгому. Что имеется в виду? Масимоним, как признаки половозрелости. Шейн муцимир шутаб. Они не выводят из владения отца. Муцимир шутадон. Но из владения господина они да выводят. То есть она перестает быть рабыней, как только у нее появляются признаки половозрелости. Мита, смерть отца. Шимуциямир шутаб, который освобождает ее от владения отца. Эйной дин, разве не логично? Шимуциямир шутадон тоже должна ее освобождать из владение господина. Не факт, а как бы этот клевахомер, он не очень понятен, но вот так Гемара пытается рассуждать. Мейсиви. Раву и Шайна. Рав Шайна говорит, и тейра алава маеврия. Больше. Еврейская рабыня шакунает отсма бессимоним. Она приобретает себя бессимоним. Чем она себя приобретает? Признаками, да? Половозрелости. Вим ита нитни нами мисасаав. Если есть смерть отца. Почему она не написана в Мишне? Миса Сааб, смерть отца. Тановый шир. Учили часть в Мишне и оставили. Не все написали. Очень как бы проблемное такое утверждение. Говорит, май шир. Что он ответил? Да и шир, только это оставил. Шир миса Саодын. Оставил и написал также еще и смерть господина. Говорит Гемара. То есть смерть господина тоже ее освобождает. И Мишу миса Саодын, но и шиюру. Оставление смерти господина это не называется оставление, то есть не написано. Почему документы и канами бы ищ, поскольку это не относится только к рабыне. Смерть господина освобождает и раба тоже. И на наследников не работает. Ни раб, ни рабыня. Веру нисни, почему же тогда не написан смерть отца? Тана доварш ешлой кицва. Просто учили те вещи, у которых есть конкретные границы. Довершено китцево локтани. Вещи, у которых нет конкретных границ, не написано. Что значит конкретные границы? Раши тут объясняет. В кесов микносой деньги, в шесть шоним, шесть лет, в йойвель и 50-й год, кулу йоды леймес в кама. Все знают, когда это будет и насколько. Говорит, она ва симоним, а вот признаки половозрелости. Дейн леем китцево, тоже нет конкретики. В Иктане не да написано. Омрав сафра эн лэм китцва лимало. Действительно, признаки половой зрелости у них нет лимита, когда они могут появиться лимало, наверху. Имеется в виду в плане, насколько позже они могут появиться. Но, валиеш лэм китцва, но у них есть лимит, насколько они рано могут появиться. Лимат дитане. И мы учили про мальчика бен тейша шоним. Девятилетний Шивиштей Сарот, который принес два волоска, то есть пока два волоска на лобке, шума, он, мы говорим, что это просто родинка какая-то. Мебен тет шаним вьем и хат. Вот 9 и 1 день ад бен ют бет шана. и до 12 лет, в Йомехат, в Оданбо, и все еще на нем, шума, это все еще родинка. Абьёси бар Иуда оймер, симан, это уже признак половозрелости. Бен Йитгимель шана в Йомехат, от 13 одного дня, дивре аколь симан, по всем мнениям это уже признак. То есть есть минимальный возраст, когда эти признаки, они показывают половозрелость. Поэтому это называется конкретная вещь, которую да, стоит написать в Мишне. Пишут в Мишне. Гемара на самом деле как бы объясняет сложную вещь. Один пример не написали. То есть он есть, его не написали. И хотят как бы, Риш Лакиш хочет доказать, что в принципе есть какой-то критерий, по которому что-то было написано в Мишне, и этот критерий по нему не проходил этот пример, поэтому, так сказать, он не был написан. Но это все, конечно, сложное утверждение. Мне кажется, что мы поэтому лопуским, как Риш Лакиш. Секунду. Да, и на лоху, как Риш Лакиш. Беседер, это будет 16А, Безрат Ашем. После перерыва посмотрим, какой вопрос есть Рав Шешет, у Рав Шешета на эту идею. И как будут развиваться дальше события на этом листе. Оставайтесь с нами, изучайте Дафа Йоми. Всего хорошего. До свидания.